13:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
Привет.
Мы обсуждаем теорию истории международных отношений. Там очень много всего интересного и очень много тем, которые касаются не только самих международных отношений, но и нашей с вами жизни в том числе. И поэтому ждем, что вы к нам присоединитесь. Сегодня будем очень интересную тему обсуждать. Будем ругаться на нобелевских лауреатов.
Эх, да. давненько не ругались мы на нобелевских лауреатов.
Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram. Видеотрансляция в Ютьюбе. Горожане разговор канал называется. Там есть чат, туда тоже пишите. Ваше мнение о нобелевских лауреатах по экономике. Сегодня, соответственно, и тема, ну, мы по латыни формулируем, но сегодня такое греко-латинское будет у нас, геоэкономика. По образцу с геополитикой, геоэкономика, то есть это про те теории будем говорить, которые пытаются экономическое развитие мира объяснить, исходя из разных факторов. Ну вот в том числе, да, у нас новые появились нобелевские лауреаты, хотя там тоже сложность с формулировкой, насколько они нобелевские, по экономике. Это Дэрон Асемоглу, или Аджемоглу, он в нашей, да, традиции еще, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон, которые получили эту самую миллион долларов, чуть больше даже, или 11 миллионов шведских крон, за то, что начали объяснять, как институты влияют на благосостояние стран. Нам они известны прежде всего по переведенной на русский книжке. У нас она почему-то переведена, почему одни страны богатые, другие бедные, в оригинале «Why Nations Fall». Fail. И это как раз вот с этого названия можно и начать будет разговор, потому что наш перевод не отражает всех смыслов, которые заложены в оригинальном названии. Это тебе Адам Смит, да, о благосостоянии народов, о процветании народов. Это и
«Fail Nation». Типичная протестантская еще присказка. Если вы такие умные, то почему вы такие бедные?
Да, то есть там очень много вот таких пересечений, а изначально само название говорит о том, ну, оно и сделано, само издание, по экономическим таким законам, чтобы продавалось. И само название говорит о том, как именно эта книжка будет обсуждать экономическое развитие мировой, в мировой истории, скажем так.
Тут вот еще идея пришла в голову, что fail, ну, если на сленге, то облом. Вот почему мы обломовы?
Почему наша нация обломовых? Ну, примерно так и есть, потому что Россия, ну, в виде Советского Союза там присутствует как...
пример облома.
Пример облома вот такого. Все просто. По мнению авторов, ну, и они не только в этой книжке, они много где про это говорят, развитие экономическое связано с институтами, которые между собой связаны, не только экономические институты, но и политические в том числе. Почему-то эти институты названы у них, с одной стороны, экстрактивными, это когда элита...
Извлекающими.
Да-да, что-то извлекает. Второе, инклюзивными, когда защищают всех.
Или включают, или включают всех. А что, нельзя одновременно и извлекать, и включать?
Вот налоги, у меня сразу вопрос. Это что, инклюзивный или экстрактивный институт? Все включены в то, чтобы налоги платить.
Ну, потому что эксклюзивный, как должно было быть по уму, оно как-то, ну, вот вроде исключительный. Ну да, исключительный в значении кого-то исключать. Но, видимо, чтобы избегать вот этих сложных объяснений, решили они обозвать экстрактивный.
Любая экономическая деятельность экстрактивна.
Это вообще любая. Любая деятельность, любая, да, деятельность, она, да, чего-то извлекает из чего-то другого. Вот мы карандаш заточили. Мы извлекли из простой палочки, там, пишущей остренькую фигнюшку.
Ну, это в качестве такого предисловия, да, потому что из теории, которая объясняет, почему же вдруг такое развитие разное у различных государств, их масса. И, собственно, вот эти вот лауреаты, они ничего нового не сказали, более того, наляпали ошибок исторических, они не историки, они экономисты, как я видел в одной рецензии, присуждали им премию тоже экономисты и далеко не историки. Все историки сразу на дыбы.
Потом... Конечно, там действительно и ляпы-то ладно, но в духе слабенького студента, вот у меня есть мысль, а вот под нее факты. Ух, ух ты, и здесь вроде подходит, и здесь подходит, и здесь подходит. Дальше копаться, подходит ли, не надо. А вот вроде сейчас накидаем, и все подходит. Ух ты, точно. А потом над нами это начинает уже доминировать, и мы начинаем эти факты уже сами интерпретировать как подходящие под нашу теорию. Да, самосбывающиеся пророчества.
И да, было такое определение, да, существует до сих пор, Whiggish history, да, виггская история. Ага. Это ровно про то же самое, когда у нас есть идеология, и мы подбираем факты, которые нам выгодны, и убираем факты, которые нам невыгодны.
Причем так обидно, когда умные, добрые, хорошие знакомые говорят, только вся история такая, вся история – это пропаганда. Да ёлы-палы. То есть мы не ученые, мы пропади оно пропадом.
И вот как раз к этому есть вопросы. Более того, тут же понятно, что сразу выпячивается современная либеральная экономика. Можно сказать, да, конечно, мы смотрим на развитие там, последних там, 100 лет, 200 лет.
Ну, они-то заявляют и 500 лет.
Да, там, Римская республика, Римская империя, у них, кажется, переход.
Венеция, да.
Да. А оказывается, это не совсем так. И правильно указано во многих рецензиях, что государства развивались не так-то уж линейно, раз, и, во-вторых, расцвет зачастую был связан экономически у этих государств
совсем не с тем. Да, действительно. И вот на Советский Союз посмотрите, который они в качестве примера так размахивают. Вот, видите, да? Так, ну, извините, как раз в тот период самый могучий расцвет, и вплоть до того, что ведущие западноевропейские интеллектуалы переживали, что, дескать, а там как раз и Великая депрессия, и страшный структурный кризис всего капитализма в целом, и все были абсолютно уверены.
Кейнс выполз, говорит, конечно, надо вот государство подключать к решению этих самых проблем, без всяких институтов инклюзивных, насколько я помню.
Конечно.
У Кейнса-то это регуляция была.
А другие-то вообще в отчаянии сказали, ну все, победил тоталитаризм, осталось только выяснить, прусский или марксистский, а так-то все. Угу. Песенка спета.
Ну, вот сама Нобелевская премия, хорошо там за достижения, за массу, не только за эту самую книжку, слава богу, она все-таки научно-популярная. Так или иначе, у них есть у авторов гораздо более продуктивные, скажем, научные статьи, хотя они более жесткие. Да, ну в ту же тему примерно, что вот есть институты. Сама по себе и выделение этой премии, да, и сама книжка, самая популярная, она показывает уровень рефлексии современной геоэкономики этой самой.
Причем так интересно, они-то сами говорят, мы не гео. И в своей же книжке активно пытаются геоэкономику всячески опозорить и показать, что не-не-не, на самом деле только институты, география вообще не играет. Особенно, конечно, подбешивает пример. Вначале он прекрасен, но когда всю книжку Ногалес, Аризона и Ногалес, Мексика, один город, разделенный на две половины, вот здесь благодать американского неолиберального свободного рынка и конкурентоспособного, чего ни попадя, капитализма, а с другой стороны забора грязь, вонь и свинство.
И вот сами критерии по тому, что такое Nation, которая не фейл, а которая фейл, тут довольно много вопросов, потому что что? Мы говорим о том, что, например, капиталистические страны, страны Запада, развитые, которые сейчас называются, они прям так хорошо-хорошо распределяют общее богатство.
Я же ведь не поленился, полез в цифры, и вот хорошо, давайте, инклюзивные институты, и они там радостно все пропагандируют, демократия, власть закона.
Ну, потому что у них типа это цикл, потому что без одних не бывает других, обязательно политический инклюзив.
Какая-то древняя ведь идея, это же еще Фридман и Хайек, нет настоящей экономической свободы без свободы политической. И вот интересно, с точки зрения единственно верного учения, которое мы, конечно же, знаем, марксизм, конечно же, вот с их-то точки зрения, ведь сначала вырастают какие-то материальные экономические предпосылки, а потом на них политическая надстройка, а здесь как-то так с ног на голову, вот давайте наведем политические институты, и будет вам экономическое счастье, и политические институты первичные.
Да, это, кстати, вопрос, например, о греческой фаланге. Когда железо стало дешевле, больше людей получили возможность паноплию себе приобрести, полное вооружение гоплита, тяжело вооруженного воина, фаланга появляется, и она уже как бы уравнивает. экономика и политика, вот как бы мы их там не хотели бы разделить, они в единстве существуют.
Сначала появляются там богатые купцы, которым пока еще короли и феодалы в морду там ногой тычут. Угу. А после этого, после того, как они стали богатыми, приобрели экономический вес в обществе, они требуют политических прав. Угу. После этого. Ну, а не наоборот. Да. Не сначала мы установили там равенство, братство и разделение властей, а потом у нас получились богатые купцы.
Ну, по-разному бывало, наверное.
Ну да, конечно, да. Это гораздо сложнее. И вот детерминизм, угу, хоть имя дико, но мне ласкает слух, оно вот как раз же прекрасно, если обложиться Асимоглу с одной стороны, марксистами с другой стороны, тут же Джеффри Сакса, тут же там, угу, Джареда Даймонда, вот все это вместе в комплексе читать, вот это вот красиво. А тут, ну, какая-то вот один лепесток оборвали с цветочка и тычут нам всю книгу этот лепесток. Вот так оно все.
Вот это были претензии к классическому, или точнее, к такому догматическому марксизму.
Да.
Потому что
тоже то же самое. Детерминизм напрочь.
Абсолютный, да, и однофакторность. Хотя, угу, нет, у Маркса все сложнее, конечно, надстройка, она там по-своему может существовать. Но, тем не менее, базис есть, все, угу, от базиса все зависит. Тут все перевернуто.
Получается, причем институт. Так интересно, вот иногда прямо вот, ну, логика своего, угу, же елы-палы текста. Вот приехали там испанцы-конкистадоры туда, здесь у них не получилось ограбить, там получилось, вот поэтому там такие институты. В другом месте в Америке приехали, в Северной, угу, англичане приехали туда, здесь не получилось пограбить, вот они поэтому и вынуждены были строить вот такие политические... Так, позвольте, почему вынуждены были строить такие политические институты? Потому что из-за географических условий была соответствующая экономика. То есть география ничего не значит? Да ладно.
Ну, Сакс как раз и критиковал эту книжку. Угу. Они критиковали, авторы Сакса, как и географического, да, детерминиста Даймонда, потому что вот он про микробы эти написал, и сталь, и ружья, угу, и так далее. Тоже относительно географический детерминизм там был. Эти говорят, нет, институты, география. Вот вы посмотрите, вот два этих да, города разделенные, или один город разделенный стеной. Вот тут такие институты. Тут такие,
да, есть. Или Северная и Южная Корея.
Да, только она почему-то, Северная и Южная, появилась сначала появилась, а потом, да, надо говорить о том, как она развивалась. Много претензий к Китаю. Пожалуйста, Китай, который явно не инклюзивен, всю дорогу был.
Вот интересно, а вот... как они определяют? Mm-hmm. Во-первых, очень интересно, а какая иерархия вот этой вот... Хорошо, допустим, там экономические институты чудовищно важны, политические... Все предопределяют, mm-hmm, и они еще важнее. Какой из политических институтов главный? Власть закона, верховенство закона, разделение властей. Что из них самое главное?
Как мы поймем?
Защита частной собственности.
Инклюзивность через законы. Закон всегда говорит или творит некую идеальную картинку.
Да.
И мы можем, конечно, во всех законах, мировых в принципе, они все построены на идее справедливости. Для всех. Потому, угу, что еще на Древнем Востоке говорили, что большой человек не должен, большая рыба не должна есть маленькую. В конце концов, все должны стоять на своем месте и исполнять этот самый закон. Как бы инклюзивность, но иерархическая,
ну да,
получается.
И вот с этим как-то так сложно получается. Ну хорошо, если мы им поверим и скажем, что это продолжение того же Фукуямы, что, угу, вот мы, дескать, сели в поезд, ведущий к счастью, а все остальные дураки с него или отпали, или не залезли, или не хотят залезать. И вот здесь у нас идея... Кстати, вот даже американским студентам своим давал почитать из «Войны и мира» кусочек. Толстой очень четко еще в 19 веке определил. Англичанин, ну, сейчас скажем, американец, угу, самоуверен, потому что он считает, что живет в самом лучшем государстве, наилучшим образом устроенном, и все остальные должны делать, угу, точно так же. И вот они пытаются сказать, что вот он единственный путь к счастью, конкурентоспособный, там, рыночный, капитализм с защитой, там, прав, угу, собственности. Ага, Фукуяма. Ну, так-то, угу, по большому счету.
По большому, да. Ну, и опять же, а если тут феминистки подключатся и будут тыкать в прошлое? И лауреатка вот... по экономике как раз показывала, что на протяжении многих там столетий как раз она изучала труд, оплату труда мужчин и женщин, и показывала, почему неравенство до сих пор существует. И где тут инклюзивность?
И уж, если уж на то пошло, то вот как раз индустриальная революция Британия, где там вот они за счет там инклюзивности, эксклюзивности и замечательности, так это вообще вот Британия викторианская, это худший период в истории человечества, точка. Угу. То есть это прекрасный период для крошечной прослойки совершенно зажравшихся экстрактивных уродов. А для подавляющего большинства широких трудящихся народных масс это вообще хуже некуда.
Угу. У наших нобилиатов как раз Англия пример инклюзивных институтов, причем после славной революции.
Да, конечно, прекрасно все. А то, что там люди с голоду дохли, и какая там продолжительность жизни, и в дерьме тонули, и шестилетних детей загоняли в шахты работать, или вешали за кражу носового платка. Вот я не поленился, начал выписывать, что самые, что супер не на пупер демократии, самые, что ни на есть, инклюзивные со всех сторон. Вот как их рассудить? Германия и Греция, по их данным, абсолютные демократии, все из себя полнее некуда. Германия по ВВП на душу 18-е место в мире, Греция 52-е. Угу. Это объясняется чем? Институты. Недостаточно инклюзивные. Где? Или Саудовская Аравия, или, прости господи, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, 4-е, 5-е, 6-е места по ВВП на душу населения. Они, что ли, инклюзивные?
Вот, вопрос инклюзии.
У них, кстати, так мимоходом, да если бы у них нефти не было, где бы они были. А нефть – это не география или случайно?
А у нас тоже есть география, в конце концов. И вот самое интересное, что тогда получается в 90-е годы, когда появились у нас инклюзивные, с этой точки зрения институты, мы должны были процветать. Вот прям резко.
Сразу же.
Сразу же.
А Советский Союз должен был вообще-то сдохнуть сразу же.
Получается
поскольку
так.
Поскольку не инклюзивный.
Это как раз и указывают историки, которые эту книжку читали. С одной стороны, да, хорошо, что есть
диалог.
Ох,
что там написано про Римскую империю и про Венецию? Тут вообще лучше даже не начинать.
Вот, и говорят, так вы зачем говорите, что это общий универсальный принцип? Да, хорошо, за последние 100 лет, чем больше инклюзивных институтов, тем лучше.
Есть определенная
тенденция.
Да, но нельзя сказать...
Кто читать будет? Угу, кто тебе даст $1 миллион за то, что ты вот так напишешь?
Все,
вот,
очень, сложно,
очень сложно, да. Причем про институты это же тоже, это не новизна совершенно. Я не, ладно бы написали книжку, кто тут книжки не пишет. Но был Карл Полань, пожалуйста, который говорил, что на протяжении веков менялись общеэкономические отношения. Реципрокация, потом редистрибьюция, а потом уже свободный рынок. Есть много вопросов к этой теории, но вот тоже. Вот у меня книжка Финли, экономическая история древнего мира, который отсюда и плясал, что другие представления, те же самые институты у нас, институт, это же не организация, это режим, это правило, да, по которым действует. Норт, который не институционалист, который, собственно, вот это все со своими соавторами и замутил. И тут выходят люди, которые то же самое говорят, привлекают массу. Вот это еще одна особенность научно-популярного подхода. Мы можем напихать туда массу...
Огромное количество фактиков...
Которые, ну, кто-то проверит, кто-то нет, потому что даже, ну, извините, историк в каждый факт...
Да, но ведь будут, если проверять отдельные факты, то они сами по себе прекрасны. Кстати, Киссинджер, вот которого мы здесь поминали тихим, добрым, ласковым словом, он же тоже вот такая толстенная книжища, и там факты, факты, факты. А вот Бисмарк ту, а там вот Германия все, когда объединилась. Да, факты, факты, факты. Каждый отдельно факт прекрасен. Но давайте смотреть в контексте. В широком, большом контексте.
А
с влиянием...
Же?
Вот, а это сложно.
Это сложнее, да. Но, тем не менее, если вспоминать тот же 19 век и начало 20 века, вот всякие крупные социологические теории, они как раз строились, кстати, на ужасе инклюзивности и эксклюзивности. С одной стороны, это новое, как бы свободное, равное государство, равное общество. С другой стороны, каждый человек индивидуален. Получается, и вот это вот противоречие приводило и к веберовской концепции, и прочему, прочему. Но там... Как раз эти люди были исторически подкованы.
Да, и там ведь действительно, как можно было сесть стороннику марксизма и стороннику либерализма и вменяемо, разумно, да, спорить, обсуждать, но тем не менее на одной платформе и одни вещи, а не говорить, я прав, а ты дурак вообще, и все не так. Ленин в 1923 году публикует самые что ни на есть либеральные работы британских либерастов. Почему? Потому что, да, действительно, фактология, обзор... Нормально,
а
люди
Ленин очень любил статистику, как конечно. Мы помним, да,
у него. Причем не как потом Черчилль сказал, lies damn lies and statistics, то есть статистика это самое, что ни на есть заматерелая ложь, и правильно сказал, когда ее вот так вот подбирают, а когда это большая серьезная картина, на что, кстати, претендуют вот такие вот эконометриксы, всякие клеометриксы, то...
А вот как раз это и есть, да, то есть мы видим, что вот тут статистика является ложью, потому что мы здесь играем, здесь не играем, здесь мы берем Ботсвану, а потом берем не Ботсвану и делаем выводы, у них...
Здесь Китай считаем богатым и а здесь разоряющимся.
Да, и причем шкала совершенно различная получается, что статистика или любая математика, она хороша чем, что есть одна шкала.
Да.
Мы измеряем в граммах или в фунтах, там, или что там, в сантиметрах.
Тут-то даже
или
получается
дюйма.
В граммах или я не знаю, в паскалях.
Угу.
Или в градусах.
Начиная с разделения институтов на экстрактивные и инклюзивные, что действительно зеленое с мягким. Сравнивать, потому что даже лингвистически. Это еще одна беда современных, вот эти все новые теории, они порождают новые слова, типа там глокализация. Да, то есть, что бы сделал нормальный человек, который изучал языки? Он бы взял корень одного слова, корень другого, их соединил. А тут первую букву возьмем, да и все, и хватит.
Ага, и так, дальше сами разбирайтесь.
И тут такая же история. Берем первую букву.
И next.
И все. И получается, что у нас такая стройная теория, за которую нам дают еще и деньги. И более того, очень активно же их защищают. Понятно, что любая работа, особенно такого характера, крупного, да, она вызывает дискуссии. Любая. Это нормально.
Но одно дело отдельные выдергивать какие-то фактики, там, недосмотренные или не так доистолкованные с нашей точки зрения, а другое дело принципиально. Когда принципиально все, что вы думаете про географию, вы дураки и заткнитесь. Угу. Все, что вы думаете там про что-то, про культуру, вы дураки и заткнитесь. Работают только... политические институты, все остальное и... фигня. Поэтому стройте вот такой, как мы говорим, какой.
Какой? Как у нас. Потому что мы же богатые и не провалившаяся нация, в конце концов, как нам кажется. Хотя не все бы в этой нации согласились.
Причем, опять же, в качестве примера там Вирджинию или Каролины, вот они, когда поняли, что ничего не получается, начали строить инклюзивные институты с оговорочками. Ну так извините, как раз ведь юг США был нищий и разорявшийся, и, в общем, шел по тупиковому пути развития по сравнению с промышленным развивавшимся Западом. Хотя... институты-то одни.
Да, государство одно. Ну как?
Вот почему Ногалес они приводят в пример, а север и юг не приводят? Хорошо, север и юг Италии.
Что до сих это пор, такое? Причем да? до сих пор. И тут институты тоже не совсем играют.
Опять же, вот ну и наоборот, юг и север, юг Англии и север Шотландии. Ну, не география, что ли?
Ирландия, 19 век, и захватившая часть ее Великобритания, да, тоже, пожалуйста, мы можем посмотреть и с точки зрения институтов, и промышленности, и сельского хозяйства, и так далее. Потому что, вот еще раз, да, почему меня возмутило то, что в как там славная революция, да, стала источником институтов. Стоп! Когда революцию мутили, ссылались на Магна Карта.
Да? 1215 год. Не прошло и 500 лет.
С другой стороны, еще после наполеоновских войн были экстрактивные лендлорды, которые мешали людям есть, потому что они задирали цены на хлеб.
Причем этих же лендлордов они же поминают как неудавшаяся попытка построения в Вирджинии. Так извините, в Англии, которую вы прославляете как пример супер-пупер замечательной инклюзивной сверхдемократии, так они были гораздо дольше.
Так вот, вот и вопросы начинаются. И после перерыва мы еще вернемся к тому, как это все оформлено в современной науке, прежде всего англоязычной, потому что критика-то раздается чаще всего даже не со стороны англофонов, а со стороны тех, кто, может быть, на английском пишет, но явно придерживается какой-нибудь европейской традиции.
Ну, Джеффри Сакс уж англофон,
англофон. Ну, просто ему обидно стало.
Джаред Даймонд тоже уж что, куда англофоннее.
Ну, в общем, сейчас прервемся, потом вернемся. Пишите нам плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда. Видеотрансляция в Ютьюбе. Горожане, разговор будет продолжаться. Туда тоже пишите, там есть чат. Не переключайтесь.
Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5.
9:33 в Екатеринбурге. Радиофорум продолжается в прямом эфире. Программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Еще раз привет.
Привет.
Сегодня геоэкономику мы обсуждаем, географию с экономикой перемешанную, да, позволили себе некоторую наглость по-гречески поизвращаться, греко-латински. Но, тем не менее, конечно, поводом стала Нобелевская премия для трех авторов, которые их посчитали достойными этой самой премии, потому что они рассказали, как же институты влияют на экономику, открыли тоже мне глаза.
А замечательно, как открыли. Вот если элита ворует для себя и сваливает с этим, то такая страна беднеет. А если элита ворует не для себя, а для всей страны и обратно там как-то делится, то такая страна может даже и ничего.
И как раз показатель благосостояния. Вот еще раз, инклюзивные и экстрактивные институты, мы уже до перерыва, конечно, прошлись по странной этой классификации, да, потому что, ну, все-таки даже с точки зрения логики и лингвистики, на что наплевать современным теоретикам? На историю, лингвистику, логику. То есть то, что раньше...
Не наплевать. Когда мы найдем факты, которые оправдывают там или как-то подтверждают нашу идею, то мы вам сейчас тут наберем. Этрусский – это русский. Лингвистика же в смысле не доказывает. Как не доказывает?
Вот.
Этрусский – это русские.
И, да, самое...
Оправят нами звероящие.
Интересное, да, что это все началось-то не сейчас. Вот эти все новые подходы к истории, в том числе глобальной истории, это в середине 20 века в тех же Штатах появились, зачастую в тех институтах, которые, как говорят, не обладали обычной библиотекой, а все вот в компьютерах там у них было. Потом один из теоретиков, экономистов, Шумпетер, говорил про своих американских студентов, что им напихали-то кучу материала исторического, но они пользуются совершенно без исторического смысла, и из них проще сделать теоретиков, чем экономистов, говорил он.
Заступлюсь я, наверное, все-таки за американцев. Уж кто их только не пинал, какие они тупые. Но на самом деле Киссинджер, который писал точно так же, он вообще-то, ну, в Америке приезжий так-то. Совсем, что ли, обамериканился? Ну, или реалисты, которые создавали вроде такой примитивный, узколобый, однофакторный американский политический реализм, так они все поголовно германоязычные, бежавшие от Гитлера.
Ну, понятно, что это было преувеличение, но логика понятна, что сейчас даже вот те, которые 80-е, эту неинституциональную теорию, она хороша тем, что она больше свободы дает для того, чтобы понять, что такое институты, что это не организация, еще раз, это правила игры.
Как да говорят, и редукционизм, в принципе, не такая уж смертельная штука, если действительно человек, вот стартовая точка такая, отправной пункт такой, но дальше мы начинаем привлекать и другие какие-то штуки. Здесь же нет. Вот вы построите инклюзивные институты, мы не знаем, что это такое, но сейчас накидаем вам фактов, которые, нам кажется, показывают, что такое инклюзивные институты.
Причем еще, да, те теоретики, которые рассуждали о модернизации и потом теория зависимости, да, вот эта вся, которая неомарксистская, но так критически настроенная к модернизации, говорила, так подождите, вот, такие же страны строят те же институты по вашим лекалам, в конце концов, что-то мы бедные, потому что вы у нас забираете изрядное количество богатств.
Вот хотите статистик, да пожалуйста, абсолютно одинаковые вот по определениям The Economist групп великобританской, абсолютно одинаковые показатели там по демократии, чему ни попадя. Папуа-Новая Гвинея, 145-е место по ВВП на душу населения, она демократия, хотя точно такая же, как США. По их показателям.
Вот, и опять же, что такое инклюзивность? Кого мы считаем обществом? Долгое время мы уже говорили, что там женщины были за пределами экономической деятельности.
Да, и противопоставление элиты и общества. Что, дескать, вот элиты там у них одно, общество это другое. Так, простите, государство мы можем по-разному определять. И по Марксу, что да, это машина подавления всех остальных и навязывания воли правящего класса. А можем по Веберу, что это машина управления.
И как раз, да, почему вдруг тут инклюзивные, как они считают, институты, а тут экстрактивные, что тоже не совсем понятно, потому что если говорить про инклюзию, тогда одна из самых быстро развивающихся стран должна быть Австралия или Новая Зеландия, которые всем дали избирательное право.
А что действительно вот реально инклюзивные Катар или Объединенные Арабские Эмираты, да, но они инклюзивны для 20 тысяч катарцев.
То же самое.
А для понаехавших пары миллионов гастарбайтеров они, в общем-то, совсем даже экстрактивные.
Процент голосующих в той же Англии, любимой нашими авторами, в 19 веке, в начале, около одного, как писали наши учебники, да бог с ним, если даже 5%. Где тут инклюзивность? В чем тут инклюзивность? И почему вдруг Англия так быстро развивалась экономически? Колонии что-то забыли.
Причем еще ведь, что значит fail nations? Ну, то есть государства, которые вот так вот обломались, там рухнули, бедные, несчастные. Они там пытаются говорить, что и продолжительность жизни выше. Неправда. Вот в той же индустриальной Британии, которую они так радостно форсят в 19 веке, продолжительность жизни у кого? У аристократа или у докера? Или вопрос, у моряка?
Да, даже ответ ясен вполне
даже
себе.
Даже задаваться вопросом задаваться
не надо. То есть, опять же, да, инклюзивность – штука довольно подвижная, получается, у этих самых теоретиков. Но любая крупная теория, последнее время, по крайней мере, она, ну, стремится к однофакторности. Сакс тот самый, да, географический детерминизм.
Сакс хорош. Сакс, отвечая, причем, на наезды вот этих деятелей, он и писал, что не-не-не, подождите. Вот смотрите, давайте рассмотрим глобализацию, и вот последние, там, несколько десятилетий, кто процветает? Процветают, давайте посмотрим, тот, кто у побережья, тот, кто у хороших маршрутов, ну, то есть типичная такая геоэкономика, да? Одна вещь, одна группа. Следующая группа, которые, ну, где-нибудь в глубине, там, какая-нибудь Восточная Европа, у них выхода прямого нету такого удобного. Вот там, да, там институты играют серьезную роль. А есть бедолаги, там, Африка южнее Сахары, или там Центральная Азия, или какие-нибудь глубинные районы Латинской Америки, куда никак не доберешься, да им хоть какие институты, ничего им не поможет.
Возвращаемся к мысли Полани, что все просто. Да? Пока у тебя очень маленькие ресурсы, пока их мало, действуют одни инструменты распределения богатства, получения богатства и так далее, от реципрокации, да, этой редистрибьюции. Когда только больше получается, это естественно, там, где прогресс идет, там больше и будет этих самых богатств, тогда уже что-то про рынок можно говорить. Хотя все факторы сочетаются. Та же Римская империя, конечно. Пожалуйста, там же есть те же самые круги рыночные, скажем так. Большой город, который является центром потребления, вокруг виллы, причем некоторые даже моноаграрные, да, которые производят монокультурные.
Латифундии.
Да, и продают потом латифундии и прочее. Чем дальше от города, тем беднее, и тем меньше связано с рынком непосредственно, там уже обмен между собой и прочее происходит. И вот эти круги объясняют, что, опять же, центр потребления, рынок.
Требую выдвигать на Нобелевскую премию Зубаревич. Ну, а что, четыре России, да, вот, пожалуйста, там крупнеющие города, типа там Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, в которых совсем другая экономика. И совсем другая жизнь, и вообще все другое. Есть там моногорода, у которых совсем другое. Есть помирающие, загибающиеся поселки, у них тоже совсем все другое.
И рынок формируется, и труда, и спрос, и предложение совсем по-другому получается. Но то же самое всю историю и было. И это можно на страны перенести. Вот почему там в Африке одни страны процветают, другие нет. Вряд ли это связано с исключительно инклюзивными институтами.
Да,
там алмазы
тоже есть, где были. Демократическая Ямайка, 134-е место. А столь же демократическая Коста-Рика, 66-е. А столь же абсолютно демократический Уругвай, 49-е, выше Греции. То есть, ну, каким макаром тут сочетается с институтами? Точнее, нет, сочетается, но один из факторов.
Так вот, беда-то в том, что этот фактор, институты, выпячивается и становится основополагающим. И неважно, в какую историю они заходят.
Меня это больше всего убивает, что они на других начинают орать. Вы все дураки, ничего не понимаете. География вообще ничего не значит.
Да не
посмотрите на наш Ногалес.
Орать. Они начинают орать, не только они, в смысле, начинают прям видно. Вот сейчас в социальных сетях, после того, как были объявлены лауреаты, да, экономические, нобелевские, так. Какая возня началась. Люди, некоторые экономисты, прежде всего, защищают изо всех сил, что посмотрите. И причем таким же способом. Ссылки, вы посмотрите, как там все хорошо написано. То же самое, что делают эти наши авторы. Они много материала, но как-то не всегда логически связаны.
Ну вот чем и отличается все-таки гениальный исследователь, ну, не побоюсь все-таки в очередной раз сказать, например, Маркс. допустим. Ну, неважно. То есть из огромной картины, да, надо же сделать что-то понимабельное, но это все достаточно сложно, многофакторно, учитывает самые разные вещи. А когда вот у меня есть мысли, сейчас я вам ее докажу. Все определяется столкновением цивилизаций Хантингтон. И все.
Виговская история, вот та самая, да, да, Вигишки история.
Пишем под свою партию.
Под свою сразу партию изначально. Мы... История этим и отличается. Очень сложно доказывать людям иногда, что такое история. Что история не ставит себе задачу доказать что-то, что было в прошлом, а пытается понять.
Почему?
И объяснить уже, что накопал историк. Да.
Почему так происходит и что вообще, как вот так получилось?
И зачастую, да, тут тоже такая претензия, что мобилизация экономическая, в том числе, явно не связана с инклюзивными институтами.
Как раз наоборот.
Наоборот.
У нас все экономические подъемы были, к сожалению или к счастью, ну нет. По-моему, все-таки, к сожалению, но сверху.
Так вот, что такое, опять же, нация, которая провалилась, или нации, которые провалились? Это что? Это у кого надо спрашивать?
Китай провалился?
Вот.
Причем у них тоже там Китай как-то перестроил свои политические... Да какие политические институты они перестроили?
Просто от маоизма отказались, от крайнего. Ну, да, свернули крайние формы.
Но при этом великий кормчий по-прежнему абсолютно уважаемый человек, его и цитируют, и поминают тихим, добрым, ласковым словом, и не отказываются.
И компартия там единственная. Да? Что за инклюзивность-то такая? Так Советский Союз,
может,
тоже можно сказать. Нет, ну так вот, инклюзивность, пожалуйста. Была же? Была. Все участвовали в экономической деятельности в обязательном порядке. Если ты не участвовал, то как раз тебя экстрактируют куда-нибудь, в какие-нибудь места.
Эксклюднут
куда-нибудь, да. Легко, причем непринужденно. Потому что ты должен всем на благо отечества
работать. А то сейчас статью за тунеядство еще. Угу.
Вот, и тоже. И это как-то связано с экономическим подъемом? Наверное, как-то связано, потому что тут и войны случаются, которые тоже вопрос, инклюзивные институты влияют как-то на войны или нет?
Вот интересно еще, что когда у таких вот... Ну, нет, все-таки они, конечно, хороши, что они и материала много, и так нас сильно завели. Но когда вот есть такая одномыслие, я ее думаю, когда она заходит в очевидный тупик, вот тут начинаются интересные разборочки. А дальше-то что? Как дальше-то?
А для этого и существует обсуждение. И вот опять же, если это не ругань, когда сам дурак, а когда вот обсуждение, вот тут неправильно, тут неправильно, вот тут, да, хорошо, это тоже фактор. Вот
не один
надо,
из.
Да,
один
не надо думать, что мы как-то, мы просто не очень классификацию понимаем, чисто вот теоретически, как эксклюзивная.
Ну, можно по пунктам. Политические институты важны для процветания народа? Конечно, важны.
Ну.
Экономические институты важны для процветания народа? Конечно, важны. Верховенство закона помогает экономическому развитию? Так да.
Угу.
Ну, защита прав собственности и защита патентов помогает? Помогает. Ну что, против, что ли? Нет. Но это единственное? Нет.
Но, опять же, если говорить исторически, то начало развития богатства национального связано вряд ли с инклюзивными институтами.
Да нет, конечно.
Потом подключаются уже, да, и распространяются, о чем Полани тоже говорил, редистрибьюция. А с чего она взялась-то? Потому что есть власть, которая понимает, что нужно не просто себе забирать все, а еще чуть-чуть
куда-то
делиться.
Вкладываться. Ну, то есть, когда у власти ворюга, это хуже, чем когда у власти люди, которые понимают, что надо делиться. Обалдеть открытие.
Да.
Почему нам не дают за это Нобелевскую? А, это уже открыли.
Давненько,
вот они
причем,
то, что и описали.
Да-да-да. Нет, на самом деле об этом говорили еще древние, что правитель-то должен быть нормальным.
Да, и Аристотель. Там кто? Тиран хороший? Нет, тиран плохой, а вот там...
Басилевс хороший.
Молодец, да. Демократия хороша, ахлократия то же самое, только придурки. Ну, плохо, значит.
Вот и еще раз, про институты было сказано очень давно. И вот этим влияет Фукидида, которого ты листал,
так,
вот,
да,
он тоже писал, есть демократия, есть олигархия, они по-разному развиваются, эти так, и поэтому они воюют между собой, более того. Ну и примерно ту же самую мысль думали все политические философы.
Причем так интересно, что ладно бы они думали, когда мы это думаем и обсуждаем, это относительно безболезненно, но когда начинают вот так вот действовать, мы же прекрасно помним, как вот эта идея крылатой демократии, то есть демократический институт, это прекрасно, демократии не воюют друг с другом. Ну, спорно, но интересно. Да, тогда давайте все государства в мире сделаем демократическими, и тогда войны не будет. Ну, давайте попробуем. Ага, у вас нет еще демократии, тогда мы летим к вам на бомбардировщиках. Ой, блин, как-то мы не
туда
дошли.
Да. зачастую именно в современном мире демократия приходит, а не к демократии кто-то приходит, чтобы научить жить.
Причем не учите нас жить, ага, ведь лучше помогите материально. Вот опять у меня записано Freedom House, не знаю, запрещенное, ну, пусть будет запрещенное, иностранное там агентство, чего ни попадя. Вот 23 государства, 1/10 человечества по количеству государств, нищие демократии, нищие.
Абсолютно, и мы можем посмотреть, как это все развивалось. Взять ту же самую Грецию. Вот, Греция, да, больной человек Европейского Союза экономически. Сколько пытались спасти Грецию? Довольно много. Кто это должен делать? Экстрактивная Германия. Да, ну, она, конечно, инклюзивная внутри, но тем не менее, да. Получается, что, опять же, нужен какой-то большой человек, который...
Левиафан.
Левиафан, который поможет. Помогать-то может только человек не просто так, у которого интересы экономические, а у которого еще вот аристократический дух, скажем, присутствует.
Да, еще вот интересно такая, ну, с одной стороны, меритократия, есть социальный лифт, можешь там подняться, вырасти, но с другой стороны, несешь ответственность за тех, кто остался ниже. Вот это было очень характерно для Франклина Делана Рузвельта. Он демократ, демократическая партия, да, но он социалист, как его обвиняют? Да нет, конечно. Он капиталист,
новый курс для
чего? Да, конечно, но новый для того, курс именно потому, что я ощущаю и ответственность в том числе, не только потому, что они за меня голосовать будут.
Вот, с точки зрения институтов, Рузвельт делал бы просто так, а, из экономических соображений, б, ну, потому что проголосовали, надо соответствовать. Так он делал для всей нации, получается, да, и не то, чтобы сильно только про голоса думал. Потому что голоса одно, а вообще, в принципе... Ну, я говорю, вот старый, древний принцип вот этого самого... Потому что, опять же, вспоминая Паланни, там эти три варианта, там реципрокация, редистрибьюция, да, и рынок, они могут пересекаться между собой.
А здесь нам говорят, не-не-не-не, свободный рынок. Вот, хорошо, сейчас про свободный рынок. Насчет уж инклюзивнее некуда. Значит, была такая гнусная погонь, которую, как только упомянешь, на Среднем Западе США, так у нормальных суровых фермеров начинала прямо пеной. Монсанто. Гнусные монополисты, которые хапнули там, ну, вроде сейчас в 2018 году, вроде наконец-то, их купила корпорация Байер. И теперь 60% всяческих семян и удобрений по всему миру в одних жадных ручонках, которые от имени Монсанто отмазались, ну, потому что в Америке это уже просто, ну, ну, неприлично вслух такую мерзость произносить. Но на самом деле травят нас. Вот одна корпорация, у которой 60% в мире, а в Индии, я так внезапно глянул, 300 тысяч самоубийств. 300 тысяч. Так это как при Марксе, когда 200 тысяч индийских ткачей сдохли от голода, потому что инклюзивная Британия принесла им свободу, счастье и демократию, и свободный рынок.
Ух. И вот как раз с точки зрения международных отношений тут очень много вопросов получается, потому что, да, некоторые страны богатые, потому что у них появились те самые оружия, например. Некоторые страны гибли, потому что там микробы. Хотя одна интересная мысль у наших авторов, да, Набилиатов, есть, что вот, когда меньше населения, ну, тогда начинается отношение к простому человеку получше, как в средневековой Англии,
да,
что
когда после
много помирает. Помирали,
да,
помирали, а потом
столетняя
даже...
война, там черная чума и все такое прочее, и, дескать, рабочие руки стали чудовищно ценны, востребованы, и вот...
Но есть такая штука, как саморегуляция общества, в конце концов, потому что любое такое несчастье в любой исторический период приводило к тому, что перераспределяется богатство в пользу тех, кто пострадал. Неважно, там цунами или землетрясение в Римской империи. Пожалуйста, мы туда комедию какую-нибудь будем восстанавливать. Еще там Древний Восток тот же самый. И все. То есть эти институты всегда присутствуют. И те, и другие, потому что нельзя заставить человека экономического из своих интересов, вот, вот если эту модель брать, заставить его помогать другому человеку.
Плюс еще ведь прекрасно, но зачем мы будем соглашаться, что человек этот всегда, простите, гомоэкономикус? Ведь как раз экономисты это радостно, ну, марксисты тоже на этом так поле играют, но человек ведь не всегда, далеко не всегда мыслит абсолютно рациональными экономическими категориями. Нет.
Вот Юрий нам пишет: мне кажется, зависимость благосостояния от институтов очевидна, только была не доказана, а сейчас появились доказательства или нет? Так давно доказано. Еще раз, Аристотеля можно посмотреть. Там он про благосостояние не всегда говорит в нашем понимании экономическом, но логика примерно такая. Хорошие институты, и все они там предлагали хорошие институты, сбалансированные, приводят к тому, что общество живет хорошо. Вот с какой точки зрения это надо смотреть на каждое общество.
И действительно, ну идея-то проста, и правильно, что вот именно так их и хвалят, что вот они доказали на огромном историческом материале. Да кто спорил-то?
Так вот.
Ну действительно.
Что доказывать, если никто не спорит?
Действительно, хороший управитель – это богатое хозяйство. Ну да.
Угу.
Ну, доказали это на огромном объеме исторического материала.
Так только хуже сделали, потому что мы сейчас сидим и час почти ругаемся. Да, почему? Потому что очень много вот таких допущений, ошибок. Это же всегда идея хорошую можно загубить очень простыми ошибками.
Ну вот
ошибками.
На уровне мертвых душ Костанжогла или там кто эти замечательные помещики у Толстого и в «Войне и мире», и там еще Ванне Карене, уже и не вспомню. Ну, в общем, хороший такой мудрый управитель, вот сейчас все не наворует, все сейчас ради блага народа, туда же все вложит. Ну, понятно. Ну, и вот здесь вот примерно такая же фэнтези. То есть давайте мы поставим такие... Вот же они были-то в истории, когда люди не воровали, а вкладывали в собственный народ.
Оуэн, пожалуйста.
Ага.
Настроил хороших институтов, справедливых до ужаса, да, ну и провалился. Пожалуйста, потому что где-то был изъян, видимо, в этой институциональной конструкции. И таких вариантов масса, то есть вот этих вот прожектов, которые строились или в головах, или иногда на практике, было много в истории.
И вот так интересно, когда они же сами говорят, вот, дескать, смотрите, вот где грязь, вонь и свинство, там подлый мерзавец пролазит наверх, становится мультимиллиардером, а вот здесь Билл и Гейтсы, такие хорошие люди, вот в том поганом обществе они бы так бы и сдохли безымянными фермерами.
А в этом эксплуатирует изрядное количество населения.
Да, что Билл Гейтс монополист, что вот Монсанто Байер, ну это же просто убийцы массовые, геноцидники.
В общем, но, что надо сказать в оправдание, есть о чем поговорить.
Да, очень хорошие книги у них, очень интересные, надо читать, но...
Thought provoking.
Да, и надо читать with a grain of salt, как говорят англизы, то есть... Подвергай все сомнению.
Да, мы не то чтобы поругаться, мы чтобы люди понимали, что не все так однозначно, в конце концов, и никакая премия еще не дает убежденности, что все, что написано этими самыми товарищами, которые получили этот миллион долларов, все правильно. Нет. Спасибо большое, это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.